Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Из истории самиздата в России. 25-летие журнала «Поиски».
Действительно, ведь кроме Глеба Павловского, который писал под псевдонимом, все члены редактора назывались собственными именами. Но этим же вы еще больше подвергали себя опасности преследования, риску преследования. Вот это было такое принципиальное решение?
Нет, давайте мы вначале исправим ошибку. Глеб Павловский с шестого номера ставил свое имя сразу после моего ареста. То есть он уже ничего возможного, так сказать, значит, дать псевдоним. Но я вам скажу, что псевдоним – это не всегда из-за того, что вот человек боится, значит, преследования. Да, значит, по разным причинам можно брать псевдоним. И сейчас многие пишут под псевдонимом. Ну, скажем, вот человек пишет от своего лица, какую-то одну позицию высказывает, а под псевдонимом он может другую позицию высказать, да? Ну, я думаю, что так же и Глеб. Я не думаю, что он как-то думал этого избежать, да потому что, когда им надо было узнать, кто входит в состав редколлегии, они узнавали. Ведь кроме объявленной редколлегии была рабочая редколлегия, в которую входило не 7 человек, а 12-15 человек. И у них у всех проводились обыски.
Спасибо. Это был Валерий Абрамкин, один из создателей журнала «Поиски». Сейчас я бы хотела обратиться к Марии Розановой, издателю, писателю. Кстати, Мария Васильевна в Париже начала издавать, она издала несколько номеров этого журнала. Мария Васильевна, если мы опять вернемся вот к теме малознакомых и, может быть, опасных людей. Были такие различные знаки, движения, которые позволяли отличить нашего от чужого. И рассказывают, что в компании, например, был такой знак, что если кто-то наливает сидящему рядом водку через локоть, через руку, он таким образом дает остальным понять, что этого человека следует опасаться. Вот были ли в вашей жизни в Советском Союзе знакомства с людьми, которые вам показывались опасными, и что вы в этом случае делали, если, конечно, вам приходилось сталкиваться с подобными людьми?
Конечно, приходилось, и неоднократно. Дальше поступали самыми разными способами. Иногда предпочитали человека держать в поле зрения, особенно если он был очень опасен. У нас даже был один откровенный стукач, на которого мы внимательно смотрели. Я даже однажды, вот я работала тогда в ВГИКе и уходила оттуда, и предложила этому стукачу свое место. А потом, когда до него дошло, что я его называю стукачом, он меня спросил: «Ну ты же мне даже работу предлагала». На что я ему ответила: так как на любой работе должно быть сколько-то стукачей в любом советском учреждении, всегда полезнее знать, кто стукач. Тогда уже при нем точно никакие разговоры опасные вестись не будут. Понимаете, так что это все зависит от точки зрения, от выдержки, в какой-то мере от храбрости. И от, простите, умения владеть собой и не проговариваться.
Из истории самиздата в России. 25-летие журнала «Поиски». Передачу подготовила и ведет Кристина Горелик. Эфир 6 ноября 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. Слово «самиздат», как и слово «интеллигент», на другие языки надо переводить с русского. Читаем в предисловии Льва Анинского книги «Самиздат века». И далее. Трудность изучения состоит уже в том, что явлению самиздата невозможно приписать твердые и ясные границы. Не будем пытаться очертить рамки, расставить по полочкам наследие самиздата. 25-летний юбилей журнала «Поиски» – повод поговорить о сопротивлении несвободе в Советском Союзе в 70-е годы и о последствиях, ожидавших многих участников самиздата – обысках, арестах, гонениях, лагерях.
Как вынесли Бердяева из папиных щеблет, маленьк стал от оттаивать. Наметился просвет, как взяли Авторханова из детского белья. Ну, просто начал заново дышать и думать я. С ужасными записками я сам отдал тетрадь и все им дальше высказал, что думал записать. Спасатели, у дьявола вы взяли свой реванш. Теперь я раза табула, а вам всегда карт-бланш.
В гостях в московской студии «Радио Свобода» один из создателей и редакторов журнала «Поиски» Валерий Абрамкин, издатель, писатель, вдова Андрея Синявского Мария Розанова и корреспондент агентства «Франс Пресс» Николай Милетич. Во вторник в московском клубе на Брестской праздновали юбилей журнала «Поиски». На нем побывала Любовь Чижова.
В Москве отметили 25-летие самиздатовского журнала «Поиски». В Советском Союзе он издавался около 2 лет, еще 5 лет в Нью-Йорке и Париже. Свободный московский журнал «Поиски» появился в 1978 году. Это был толстый художественно-публицистический журнал, издатели которого провозгласили принцип взаимопонимания, равноправного существования различных концепций, идей и точек зрения, существующих в то время в стране. Круг тем был самый широкий – философия, экономика, право, правозащитная идея, деятельность, литература, искусство. О первом номере журнала вспоминает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Журнал «Поиски» — это не правозащитный журнал, но можно было быть правозащитниками тогда двумя способами. С одной стороны, провозглашать, что человек там имеет права, какие права, разрабатывать это и все. А другой способ — это явочным порядком эти права осуществлять. И вот это и были «Поиски» — явочным порядком осуществления права на свободу слова. Что самое меня потрясло, что они все заявили себя, поставили свои фамилии. Это было просто подписывать себе ордер на арест. Это было равносильно. Когда мне попался этот выпуск, я его прочла от корки до корки, и все мне было интересно. Но я признаюсь, наибольшее впечатление, просто огромное впечатление на меня произвела статья Прыжова «Третья сила». Думаю, кто такой этот Прыжов? Потом открылся этот псевдоним, это Глеб Павловский. Очень настоящая статья, посвященная такому, простите меня, дерьму, как Брежневская конституция. Ну что можно написать об этой ерунде? Он написал потрясающую статью. Некий срез советского общества во всей его лжи и несвободе. Но это все рыцари. Ну, Прыжов, видите, не случайно, он один под псевдонимом. Он все-таки надеялся уберечься. Не удалось.
Многие из создателей журнала подвергались репрессиям. Валерий Абрамкин отбыл 2 срока в лагерях общего режима. Он провел в заключении более 6 лет. Сейчас пути авторов «Поисков» несколько разошлись. Валерий Абрамкин возглавляет неправительственный фонд реформы уголовного правосудия, а Глеб Павловский является политическим консультантом кремлевской администрации.
Это был репортаж Любови Чижовой. А сейчас я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Скажите, пожалуйста, читали ли вы самиздатскую литературу в советское время? Первый вопрос я сейчас хочу задать Валерию Федоровичу. Скажите, пожалуйста, вообще в издании журнала «Поиски» участвовали очень разные люди. Люди разных возрастов, разных профессий, судеб. Вот как удавалось достичь внутри редакции того взаимопонимания, которое провозгласил журнал на своих страницах?
Значит, далеко не сразу это удалось сделать. Может, это странно прозвучит сейчас. Нам отчасти помогли вот эти самые преследования, о которых вы говорите. Потому что первый год, когда нас особенно не трогали, потому что журнал сдавался открыто, ставились наши фамилии, кто член редколлегии. Но когда нас не трогали, между нами были огромные разногласия, споры, конфликты. Но как только начались обыски, задержания, аресты и так далее, то мы внезапно все, и коммунисты, и либералы, и националисты, и анархисты даже у нас были, мы потеряли возможность уйти друг от друга. По совести это было бы предательством. И нам пришлось тогда находить общий язык, и мы его нашли, как мне кажется. Это и есть самое, может быть, главное, не только там сказать, что мы готовы к диалогу, а в жизни достичь общего согласия. Не принять решение большинством, Понимаете? А консенсусом, как сейчас говорят, или по-русски, так сказать, это называется соборность, есть такое слово.
То есть фактически преследования, они сплотили членов Редколлегии, да?
Это моя точка зрения.
Хорошо. У меня тогда такой вопрос к Марии Васильевне. Мария Васильевна, вот если преследование сплачивает людей, значит ли это, что вообще взаимопонимание и единство в диссидентском движении или вообще в движении очень разных людей можно достичь только в условиях крайней несвободы?
Боюсь, что в российской среде только преследования сплачивают людей. Понимаете, в чем дело? Мы все-таки азиаты на очень большой процент. Мы нетерпимы, и мы никогда не сможем, а если сможем, то очень не скоро, сначала спорить друг с другом, потом спокойно идти в кафе пить кофе. Вот это то, что поразило меня на Западе. Я много раз присутствовала на всяких политических или полуполитических сборищах, где было такое ощущение, что собеседники готовы вцепиться друг к другу в шерсть. И вдруг перерыв, и спокойно эти же самые собеседники сидят и мирно жуют свой пончик. И вот уметь и спорить, и при этом не ссориться, не предавать, не доносить, не подставлять ножку, не уничтожать, это большое искусство, которому мы, русские, должны учиться.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. В программе, посвященной самиздату в СССР и юбилею журнала «Поиски», принимает участие один из создателей и редакторов самиздатовского журнала «Поиски» Валерий Абрамкин, Мария Розанова, издатель, писатель, вдова Андрея Синявского и корреспондент агентства «Франс Пресс» Николай Милетич. Сейчас у нас звонок от наших радиослушателей. Давайте послушаем. Добрый вечер.
Меня зовут Татьяна. Я хотела ответить на ваш вопрос. Читали ли мы самиздат и как это проходило? Самиздат доставался из нескольких источников. Ну, чаще всего это, так сказать, по знакомым. Когда давалась книга на 2 дня, но это просто везение. Чаще всего это давалось на ночь. Но, с другой стороны, я знаю, что вот мы даже покупали, можно было купить, тогда это называлось словом «ксерокопия», что-то на книжном рынке на Пушкинской лавке. При этом ходили слухи, что в какие-то есть списки в ЦК по поводу, значит, особо опасной литературы. И на первом месте стоял, соответственно, Солженицын, и почему-то упорно говорили о том, что Йога на втором месте. Вот. Но много сохранилось, до сих пор жалко выбрасывать. Это как память.
Спасибо вам большое за звонок. Людмила Алексеева в статье «История инакомыслия в СССР» пишет: «Большие компании, где установилось доверие друг к другу, создавали прекрасную среду для распространения самиздата. Самиздат циркулировал во многих таких интеллигентских компаниях и переходил в смежные. Все знали, что надо при этом быть осторожными, но редко кто действительно был осторожен. Обычно все ограничивалось неуклюжим камуфляжем, и люди сами смеялись над своими конспиративными потугами. Ходил тогда в Москве анекдот о телефонном разговоре приятелей, обменивающихся самиздатом. Ты уже съел пирог, который тебе вечером дала моя жена? Съел. И жена твоя съела? Да. Ну, тогда передай его Мише, он тоже хочет попробовать». Вот у меня вопрос к Валерию Федоровичу. Скажите, опасались ли вы малознакомых людей? Вот как вы принимали в свои ряды новых сотрудников?
Ну, вы знаете, вообще-то я должен сказать, что порядочных людей и хороших людей было очень много. У меня нет такого впечатления, как у, значит, Розановой, что вот мы такие плохие. И что интересно, вообще по нашему делу, я же читал свое дело, допрашивали человек 50 или 60, но не было тех показаний, которые им были нужны, потому что тогда, так сказать, состав преступления составлял сам факт распространения того, что призвано клеветническими измышлениями, да? Но они не нашли никого. В результате был только один свидетель, который просто врал. То есть он говорил о том, что он приходил ко мне, я его первый раз видел на суде, и что я ему давал читать «Поиски», и он, прочитав, сказал, что это вот самиздат. Помогало очень много людей. Я могу сказать, что время, когда нас держали под колпаком, под наблюдением, через мою квартиру, скажем, проходило в день 100 человек. Для чего? Ну, скажем, первые 5 человек прошли пустыми, как мы говорили, без материалов. Их по дороге взяли, арестовали, там, задержали, ну, на какое-то время. Ничего не нашли. И уже людей у них не хватает, чтобы за всеми следить. И шестой нам звонит, ну, и там говорит, типа, вот как, я первого съел. И мы седьмого уже нагружаем чем-то. И он идет, и вот они это поняли, что бессмысленно даже следить за нами. Ну, там невозможно 100 человек всех задержать и их там обыскать. И вот благодаря этой поддержке мы смогли существовать 20 месяцев и выпустить 8 номеров. При всей открытости.
Да, вот действительно, ведь кроме Глеба Павловского, который писал под псевдонимом, все члены редактора назвались собственными именами. Но этим же вы еще больше подвергали себя опасности преследования, риску преследования. Вот это было такое принципиальное решение?
Нет, давайте мы вначале исправим ошибку. Глеб Павловский с 6 номера ставил свое имя сразу после моего ареста. То есть он уже ничего возможным, так сказать, значит, давать псевдоним. Ну, и я вам скажу, что псевдоним – это не всегда из-за того, что вот человек боится, значит, преследования. Да, значит, по разным причинам можно брать псевдоним. И сейчас многие пишут под псевдонимом. Ну, скажем, вот человек пишет от своего лица, какую-то одну позицию высказывает, а под псевдонимом он может другую позицию высказать, да? Ну, я думаю, что так же и Глеб. Я не думаю, что он как-то думал этого избежать. Да потому что, когда им надо было узнать, кто входит в состав редколлегии, они узнавали. Ведь кроме объявленной редколлегии была рабочая редколлегия, в которую входило не 7 человек, а 12-15 человек. И у них у всех проводились обыски.
Спасибо. Это был Валерий Абрамкин, один из создателей журнала «Поиски». Сейчас я бы хотела обратиться к Марии Розановой, издателю, писателю. Кстати, Мария Васильевна в Париже начала издавать, она издала несколько номеров этого журнала. Мария Васильевна, если мы опять вернемся вот к теме малознакомых и, может быть, опасных людей. Были такие различные знаки, движения, которые позволяли отличить нашего от чужого. И рассказывают, что в компании, например, был такой знак, что если кто-то наливает сидящему рядом водку через локоть, через руку, он таким образом дает остальным понять, что этого человека следует опасаться. Вот были ли в вашей жизни в Советском Союзе знакомства с людьми, которые вам показывались опасными, и что вы в этом случае делали, если, конечно, вам приходилось сталкиваться с подобными людьми?
Конечно, приходилось, и неоднократно. Дальше поступали самыми разными способами. Иногда предпочитали человека держать в поле зрения, особенно если он был очень опасен. У нас даже был один откровенный стукач, на которого мы внимательно смотрели. Я даже однажды, вот я работала тогда в ВГИКе и уходила оттуда, и предложила этому стукачу свое место. А потом, когда до него дошло, что я его называю стукачом, он меня спросил, ну ты же мне даже работу предлагала. На что я ему ответила, так как на любой работе должно быть сколько-то стукачей в любом советском учреждении, всегда полезнее знать, кто стукач. Тогда уже при нем точно никакие разговоры опасные вестись не будут. Понимаете, так что это все зависит от точки зрения, от выдержки, в какой-то мере от храбрости. И от, простите, умения владеть собой и не проговариваться.
Спасибо большое. Давайте подключим к нашей беседе еще одного участника, корреспондента агентства «Франс-Пресс» Николая Милетича. Я упомянула уже о том, что журнал «Поиски», он издавался также в Париже. Еще один номер, по-моему, один, да, вышел в Нью-Йорке. Существовали ли постоянные какие-то каналы передачи рукописей за рубеж, или же все происходило от случая к случаю, ну вот как придется, допустим. Вот как вообще вывозились тексты? Николай, у меня к вам вопрос.
Это, конечно, явно тайна, что использовались дипломатические каналы, потому что корреспондент или человек, который работает в бизнесе, ну, его могут, конечно, шмонать на границе, и если что-то найдут, это, конечно, плохо не только для него, но и для тех людей, которые ему оставили что-то переправить. Для человека, который захотел тогда помочь своим друзьям и что-то переправить, было ясно, что единственный надежный способ что-то переправить – это отправить через диппочту или через дипломата лично. Ну, когда как? Ну, когда очень много, потому что желающих что-то посылать на Западе, к сожалению, было очень много. А желающих помочь среди дипломатов было чуть меньше, я сказал бы, скромно.
Как вы считаете, что двигало вот этими людьми, которые помогали переправлять самиздатовскую литературу за рубеж? Ведь для дипломатов это, если бы это раскрылось, это, в принципе, конец карьеры их.
В принципе. Мне кажется, что для дипломата было это просто исключение, что открывают диппочту, ну, официально, или что открывают чемодан у дипломата, и чтобы найти что-то, было бы так очень... Ну, я не слыхал никогда, что такого было. Так что риск был более всего, по-моему, внутренняя полиция американского посольства, французского посольства, итальянского посольства и так далее. Если бы они заметили бы, что вот один дипломат этим делом занимается, ну, конечно, последствия, конечно, были бы так неприятные. Но люди это сделали, потому что они, ну, чувствовали, что, ну, почему бы нет, я... свободный гражданин, мне наплевать на законы Советского Союза, которые я считаю ненормальными, и это был какой-то нормальный подход к делу. Я думаю, что никто не думал, что он такой герой антисоветского союза или что-то такого рода. Это было просто. И, слава богу, это для людей, которые так сочувствовали, это было так очень приятно видеть, что даже среди западных дипломатов можно найти людей, которые так помогают переправить или колымские рассказы, или хронику, или, ну, масса писем частных.
Валерий Федорович, у меня к вам такой вопрос. Вот в интервью «Русскому журналу» вы говорите, на самом деле никто из нас не имел никакой программы действий. Была идея преодолеть недостаточность демократического движения. Одна из статей последнего 8-го номера «Поисков» называлась «О возможности и жизненной необходимости диалога между сталинистами и диссидентами». Может быть, нам надо искать какие-то компромиссные варианты в отношениях с властью? Важно было добиться самого права на легальную оппозицию. Вопрос, считали ли вы возможным добиться этого права в Советском Союзе?
Да, я считал, что это возможно. И наши надежды как бы оправдались, потому что иначе бы не пришел к власти Горбачев и не было перестройки.
Мария Васильевна, вот считали ли вы возможным добиться права на легальную оппозицию в советское время?
В советское время нет.
А сейчас?
Сейчас пока что да, но я думаю, что это право на оппозицию будет мало-помалу сокращаться. Мне кажется, что дело идет к этому. Где-то внутренне я готовлюсь к следующему витку зажима. Дай бог, чтоб я оказалась старой идиоткой, и чтобы каждый из вас мог мне сказать, вот ты, дура, каркала, а смотри, как все замечательно.
У нас еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер.
Во-первых, вот что мне хотелось отметить, ну, это очень такое, как вам сказать, предвзятое мнение и некомпетентность тех, кто вот сейчас выступал. Пусть они выпускали какой-то журнал, они это знают. Но общее положение с литературой, которая называлась самиздатовской, которая не была в общем, что ли, пользовании, не продавалась, там было совсем другое положение. Вот я читал, например, «Раковый корпус» Солженицына. Он был там на каком-то принте и все такое. Но это было взято там определенными людьми и потом дали почитать. Из спецбиблиотеки, в которой это выдавалось, это фактически государственное учреждение, понимаете? Кроме того, был, скажем, закрытый зал Ленинской библиотеки. Там нужно было соответствующее оформление, но там очень многие вещи, вот эти все, вы могли взять и читать.
Давайте еще на один звонок прервемся. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Северов, Москва. Буквально два слова по поводу предыдущего выступления. Говоривший сам не знает той обстановки, которая была при советской власти. Один вопрос в связи с этим. А почему же сажали в психушки и в тюрьмы именно за чтение самиздата? Теперь по поводу самого самиздата. Я полагаю, что это была великая эпоха в истории России, когда только благодаря авторам, выпускающим самиздат, людям самоотверженным, которые, что называется, клали на плаху голову, во всяком случае, свободу. Вот за это мы узнали о хронике текущих событий, написанной и сказанной Андреем Дмитриевичем Сахаровым. написанное Солженицыным, «Доктор Живаго» Пастернака, Булгакова, потому что чтение «Собачьего сердца» включалось в обвинительные приговоры. И только благодаря им последние там 15-17 лет мне, уже пожилому человеку, посчастливилось прожить, в общем-то, в свободной стране здесь. То, о чем и мечтать не приходилось. Поэтому великая благодарность всем выпускавшим сам издат, что называется, на все времена. Спасибо.
Не хочу и не буду подводить итогов. Сегодня, я надеюсь, мы только начали говорить о наследии сам издата и там издата. Скажу лишь одно. Участвовать в сам издате в советское время значило обречь себя и свою семью на преследование со стороны властей. И одно то, что люди готовы были пожертвовать собственной свободой ради будущей свободы других людей, ради возможности выражать свое мнение, одно это уже заслуживает огромного уважения перед этими людьми. Напоминаю, что в программе «Человек имеет право» принимали участие Валерий Абрамкин, один из создателей и редакторов самиздатовского журнала «Поиски», Мария Розанова, издатель-писатель, вдова Андрея Синявского, и Николай Милетич, корреспондент агентства «Франс Пресс». Уже после прямого эфира к нам в студии позвонил слушатель, возмущенный тем, что мы, говоря о журнале «Поиски», не упомянули имя Михаила Гефтера. Перечисляем членов редколлегии журнала и его создателей. Валерий Абрамкин, Владимир Гершуни, Михаил Гефтер, Юрий Грим, Петр Игидес, Раиса Лерт, Глеб Павловский, Виктор Сакирко, Лев Копелев, Пинкус Подробинник, Григорий Померанц, Виктор Толмачинский и многие другие. На этом наша программа завершается. Над ней работали продюсер Елена Колупаева, координатор Анна Арутюнова, вела программу Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Комсомол и комсомольцы сегодня.
Во-первых, очень жалко, что наша молодежь не знает свою историю, да, и это факт. С другой стороны, что мы им предлагаем? В нашем мире безыдейном, как абсолютно правильно заметил господин Радзиховский, но молодежь в силу ее максимализма, присущего ей просто самой природой, в силу этого она стремится к какой-то красивой эстетике. Ей нужна какая-то идея, да. Дискотеки и футбол – это потеха, грубо говоря, да, но делу время, потехе – час. Ей нужна эстетика. Недаром так нравится фильм «Бригада» молодым ребятам, потому что они видят красивую эстетику. Им наплевать на содержание, им наплевать на то, что эти люди из фильма занимаются наркотиками, да, но они видят красивую идею в первую очередь. И как большинство опрошенных на улице сказали то, что комсомол не комсомол, нужна идеология стране. В первую очередь от отсутствия идеологии страдает молодежь. Молодежь, как авангард общества, самая чувствительная организация, да, самый чувствительный институт ко всем подобным процессам относится. Безусловно, без идеи у нас никогда ничего не получится. Нужна национальная идея, нужна идея для молодежи, чтобы они не уезжали из России, а работали на страну. Мы предлагаем молодежи красивую и крайне содержательную левую идею. Ведь, посмотрите, молодежь, она всегда была левой. И она остается левой просто самим фактом своего существования. Она любит авангард, она не консервативна. Она ищет самореализации нетрадиционными зачастую путями. Соответственно, все левое ей присуще и ей симпатично. Осталось облечь нашу содержательную коммунистическую идею в красивые рамки с красными изумительными бантиками и преподнести это на блюдечке с голубой каемочкой молодежи.
«Комсомол» и «Комсомольцы сегодня». Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Эфир 6 ноября 2003 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. В давней песне Александра Галича «Два братана» выпили первача, съели керченскую сельдь, запили рижским пивом и заели это дело все халвой. Это было в те дефицитные времена, когда едва ли не каждый советский человек в чудесном возрасте от 14 до 28 лет состоял в комсомоле. Миллионы, десятки миллионов людей. Нет, давно уже нет этого комсомола. Однако сегодня ради единства ностальгического стиля можно выпить водки «Комсомольская легенда», заесть это пряником комсомольский, почитать «Комсомольскую правду» или, если хотите, «Московский комсомолец». И, коль скоро мы уж в Москве, все это можно сделать на площади трех вокзалов, которую по-прежнему называют «Комсомольской». И можно даже вступить в комсомол. В нашей передаче участвует секретарь по связям с общественностью Союза коммунистической молодежи России Олег Бондаренко. С ним в нашей московской студии молодой писатель Сергей Шаргунов, не комсомолец теперь, как я понимаю, и по телефону из Москвы публицист-политолог Леонид Радзиховский. И, естественно, Олег Владимирович с первым вопросом обратится к вам. Недавно очень торжественно, достаточно широко и крайне представительно на государственном, на правительственном уровне отметили 85-летие создания Ленинского комсомола. В тот период, когда он был создан, в комсомоле было 22 тысячи членов, а, скажем, в 80-м году их было 40 миллионов. Трудно себе это представить. Сколько членов в вашей организации сейчас?
На данный момент в Союзе коммунистической молодежи порядка 20 тысяч человек, но сразу оговорюсь, в отличие от тех 40 миллионов в 80-е годы, которые зачастую, будем откровенными, шли в комсомол ради того, чтобы получить доступ к каким-то благам, чтобы потом стать членом партии и так далее, и так далее. Сегодня эти 20 тысяч человек – это идейные люди, это люди, верящие в красную коммунистическую идею. И поэтому эти 20 тысяч, они, я думаю, гораздо ценнее и миллиона, и двух миллионов вот тех 80-х годов комсомольцев, так называемых.
Спасибо. И попутный вопрос. Вы упомянули слово «коммунистическая красная идея» в предстоящих парламентских выборах 7 декабря. Кого поддерживает ваша организация?
Разумеется, Союз коммунистической молодежи на данный момент поддерживает ту единственную партию, которая представляет реальную оппозицию существующему режиму России, реальную оппозицию лично Владимиру Путину. Это коммунистическую партию.
Но какую коммунистическую партию?
КПРФ. Разумеется.
Понятно, то есть партию Зюганова. И попутный еще вопрос. 29 октября в Кремлевском дворце, там состоялось торжественное собрание, потом концерт, Иосиф Кобзон 7 песен спел. Как правило, это были песни Александры Пахмутовой, очень известной композитора советского комсомольского периода. Но когда оглашали приветственный адрес от Владимира Путина, то по некоторым газетным сообщениям были выпущены воздушные шарики с пищалками для того, чтобы это глушить. Ну, например, газета под остроумным названием «Газета» приписывает это вашему Союзу коммунистической молодежи. Верно ли это?
Да, действительно, это правда. Мы изначально были настроены резко против того, чтобы праздник 85-летия создания Ленинского комсомола отмечался на таком официальном уровне, причем отмечался предателями коммунистической идеи, предателями комсомола. Наша задача была, ну, если не сорвать эту богомерзкую просто акцию, то попытаться просто сделать там какую-либо провокацию. В принципе, эта акция удалась действительно во время того, когда зачитывалось приветствие от президента Путина. Было выпущено в зал 30 шариков пищалок, которые немножко, так сказать, оглушили присутствующих и тем самым сбили с толку человека, зачитывающего приветствие президента.
Олег Владимирович, я пользуюсь этой редкой возможностью, когда у нас в гостях очень активный, очень убежденный человек, политически ангажированный, политически заряженный и направленный, вот вы в частности. И хочу у вас еще тогда спросить, быть может, в ущерб участию других наших собеседников в сегодняшней передаче. Два вопроса с кратким ответом. Это первое. Вы собирались в честь 85-летия комсомола подняться на Эльбрус, не вы, а члены вашей организации. Состоялось ли это восхождение?
Да, безусловно, это восхождение состоялось. 14:30 по московскому времени 29 октября группа комсомольцев во главе с заместителем секретаря Союза коммунистической молодежи Русланом Хугаевым поднялась на Эльбрус и водрузила там знамя СКМ.
Спасибо. И второй вопрос с просьбой тоже о кратком ответе. Олег Владимирович, вы не сын ли Владимира Бондаренко, очень прокоммунистического, я бы сказал, публициста из газеты «День»?
Я понимаю, что этот вопрос не относится к теме нашей программы. Тем не менее, я на него отвечу. Да, я сын Владимира Григорьевича Бондаренко. Позволю себе только заметить, что это скорее не коммунистический публицист, да, а скорее национал-патриотический.
Спасибо. С этой поправкой к Сергею Шаргунову. Сергей Александрович, если бы вы жили в то время, когда заедали первач халвой, то, можно думать, вы были бы в комсомоле. По возрасту в самый раз. Как вы сегодня понимаете эту идею, о которой говорит Олег Владимирович?
Начнем с того, что, скорее всего, в комсомоле я бы не был. По крайней мере, сформировался в такой антисоветской среде. То есть вот моего папу за антиленинский стишок выгнали из комсомола, а потом из университета, а мама моя принципиально в комсомол не вступала. А сам я еще в советские все-таки годы не вступал ни в октябрята, ни в пионеры. Но при этом, конечно, не хочу впадать в какую-то однообразную истерию по поводу тех или иных приверженцев этой красной идеи. Тем более времена меняются, грани как-то расплываются, и фронт своей канонады, может быть, грохочет уже за спиной. Мне кажется, что разговоры о создании идеологической государственной организации, молодежной, сегодня, они аморальны и неуместны, поскольку все-таки мы как-то, мне кажется, стремимся жить в гражданском обществе. Вообще разговор этот сложный. Что касается тех или иных ярких, пестрых организаций, которые запускают воздушные шары, поднимаются по ледяным склонам, то можно только с умилением взирать на все эти попытки, потому что молодежь вправе как-то себя активно проявлять. И это карнавальное действие у меня, по крайней мере, не вызывает жесткого протеста.
Спасибо, Сергей Александрович. И Леонид Александрович Радзиховский. Вот эта зрелищность мероприятий, которые проводит Союз коммунистической молодежи, сегодняшний российский комсомол. В конце концов, подобная зрелищность ведь присуща и национал-большевикам Лимонова, и идущим вместе, и неполитической организации Greenpeace. Как вы, однако, относитесь не к зрелищу, а к тому идейному хлебу, который эта молодая молодежная организация несет России или хотела бы нести?
Ну, знаете, я никого из них не знаю, поэтому кто знает, какой у них там хлеб. Это вообще, мне кажется, что сейчас как-то не особенно идейное время, и, по-моему, широким массам молодых людей на это дело абсолютно плевать, не только, кстати сказать, на хлеб, но и на зрелища на эти. У них есть зрелища и поинтереснее, и повеселее, я имею в виду подавляющее большинство ребят. Как-то, по-моему, их больше волнуют дискотеки, футбол там и прочие какие-то естественные дела. Что касается идей с формальной стороны, я еще раз говорю, я не знаю, что у них там в головах, поскольку я в этой среде не варюсь и ни с кем из них не общаюсь. С формальной точки зрения, по-моему, это такая довольно смешная абракадабра, но как они ее понимают, едва ли они буквально воспринимают те тексты, которые устарели лет так 70 тому назад, едва ли их сегодня кто-то всерьез буквально воспринимает. Наверное, они какие-то в них вносят внутренние поправки, почему формально придерживаются этих текстов. Ну, традиция — дело святое. Вон, в Англии еще не так давно на мешке с шерстью сидел спикер палаты, а уж шерсть давно не является для Англии главным товаром. Так что традиции традициями, а какую они начинку реально для себя туда вкладывают, бог их знает.
Спасибо, Леонид Александрович. Я напомню, по времени говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Участвуют в нашей московской студии Олег Бондаренко и Сергей Шаргунов. По телефону из Москвы Леонид Радзиховский. Разговор из Праги ведет Лев Ройтман. И, Олег Владимирович, я хочу дать вам, в частности, ну, естественно, всем нам, но вопрос после этого я адресую вам. Послушайте голоса москвичей. Наш коллега, московский сотрудник Михаил Соленков, вышел на улицу и опрашивал москвичей. Вопрос был таков. С вашей точки зрения, нужен ли сегодня комсомол? И вот ответы.
Конечно, нужен. Не комсомол нужен, но организация нужна. Да даже и комсомол. Потому что надо идеологию в стране иметь, любую, какую-то.
Ну, наверное, как идейная организация вообще что-то должно быть. Для того, чтобы охватить в свободное время, чтобы они были чем-то заняты.
Нет, толка никакого. Я когда-то был в комсомоле. Никакой пользы в этом я не вижу.
Не знаю. Я даже примерно не представляю себе, что это такое.
В принципе, вообще было бы неплохо, если бы немножко так организованнее была бы молодежь. Ну, не знаю, сейчас реально ли это сделать в современной России, навряд ли.
Мне кажется, нужен. По рассказам вообще родителей, мне больше это время нравится, чем сейчас.
Только в новом виде, без политики.
Я считаю, не нужно, я против коммунистов. Поэтому я это ничего не приемлю. Все противно, когда все объединяющее.
Нет, я с ним сталкиваюсь, косвенно по роду деятельности, абсолютно ненужные люди. Комсомольцы вот нынешние просто занимаются своими делами, свой бизнес. Просто нужно как-то привлекать контингент молодой, да? На этом зарабатывают.
Обязательно. Ну, вы понимаете, комсомол, не комсомол, сообщество какой-то молодежи, чтобы людям было куда пойти и чем заняться.
Конечно, нужен. Потому что мы жили комсомолом. Весело было, интересно. Чувство коллективизма, локтя.
Нет, ну хватит уже был. Зачем возвращаться куда?
Итак, Олег Владимирович, я по голосам чувствую, я этого не знаю, но чувствую, что было опрошено достаточно много людей, которых мы слышали, не комсомольского возраста, однако же, они об этом помнят. А вот там была явно молодая женщина, которая понятия не имеет уже, что это такое. Кстати, это отсутствие представления о комсомоле, оно по социологическим выкладкам, в частности, по опросам ВЦИОМа, Рамира, соответствует уровню не столько осведомленности, как неосведомленности населения в России. Что такое комсомол? Во всяком случае, молодежь почти ничего об этом не знает. Как вы, вот с учетом того, что мы слышали, как вы ведете сегодня свою агитационную работу для того, чтобы привлекать людей? Что вы им предлагаете конкретно?
Спасибо за интересный вопрос, Лев. Ну, во-первых, очень жалко, что наша молодежь не знает свою историю, да, и это факт. С другой стороны, что мы им предлагаем? В нашем мире безидейном, как абсолютно правильно заметил господин Радзиховский, но молодежь в силу ее максимализма, присущего ей просто самой природой, в силу этого она стремится к какой-то красивой эстетике. Ей нужна какая-то идея, да? Дискотеки и футбол — это потеха, грубо говоря. грубо говоря, да? Но делу время, потехе час. Ей нужна эстетика. Недаром так нравится фильм «Бригада» молодым ребятам, потому что они видят красивую эстетику. Им наплевать на содержание, им наплевать на то, что эти люди из фильма занимаются наркотиками, да? Но они видят красивую идею, в первую очередь. И как большинство опрошенных на улице сказали то, что комсомол не комсомол, нужна идеология стране. В первую очередь от отсутствия идеологии страдает молодежь. Молодежь, как авангард общества, самая чувствительная организация, да, самый чувствительный институт ко всем подобным процессам относится. Безусловно, без идеи у нас никогда ничего не получится. Нужна национальная идея, нужна идея для молодежи, чтобы они не уезжали из России, а работали на страну. Мы предлагаем молодежи красивую и крайне содержательную левую идею. Ведь, посмотрите, молодежь, она всегда была левой. И она остается левой просто самим фактом своего существования. Она любит авангард, она не консервативна. Она ищет самореализацию нетрадиционными зачастую путями. Соответственно, все левое ей присуще и ей симпатично. Осталось облечь нашу содержательную коммунистическую идею в красивые рамки с красными изумительными бантиками и преподнести это на блюдечке с голубой каемочкой молодежи.
Спасибо, Олег Владимирович. Представим себе, вы создали свою эстетику. Когда-то ведь и существовала эстетика, скажем, комсомольских шествий, собраний, выступлений, митингов, оркестры, вынос знамени и так далее. Ну, теперь представим себе, вы обернете это в ленточки и вынесете. Как быть с прошлым комсомола? Комсомол строил, да, комсомол воевал в войну. Воевали, естественно, не только комсомольцы. Но, с другой стороны, вспоминая советский, послевоенный и уже, в общем-то, и не людоедский период советской истории, два комсомольских лидера, Шелепин и Семичастный, шагают из комсомола в шефы КГБ. Как вы это объясняете тем, кто, быть может, этим интересуется?
Как вы заметили, не людоедский период советской истории. Правда, я не знаю, что такое людоедский период советской истории. Скорее, людоедский период у нас сейчас. То, о чем вы говорите, Шелепин и Семичастный, это уже не тот комсомол. Это не комсомольцы, это люди, которые в то время шли за постами, шли за тем, чтобы получить квартиру или там еще что-то, да, на льготных условиях. Настоящие комсомольцы у нас были в 20-х годах. Можно, конечно, к этому по-разному относиться, но это факт. Самая лучшая мировая эстетика, которая нравилась и будет нравиться молодежи просто в силу объективных обстоятельств, это эстетика раннесоветская, эстетика 20-х годов, эти затянутые в кожанки, в портупеи, красивые молодые бестии, да? И, с другой стороны, безусловно, это нацистская эстетика. Это тоже факт. Это эстетика начала 30-х годов. Все эти факельные шествия, безусловно, они очень интересны. Я не являюсь сторонником этого. Я сам интернационалист. Я противник фашизма, да? Но то, что эта эстетика нацистская, она была красивая. И то, что молодежь восхищалась ею, это факт.
Спасибо. И Леонид Александрович Радзиховский, говоря о менее вегетарианских временах, коль скоро мы говорим об этом применительно к комсомолу, можно вполне вспомнить и такую довоенную фигуру комсомольского лидера, как Косарев, который по доносу своей идейной соратницы был расстрелян. И она стала в результате доноса секретарем ЦК комсомола, тогда всесоюзного комсомола. Но можно вспомнить, что тот же самый Косарев уничтожил половину тогда ленинградского обкома комсомола. Так что тут есть что вспомнить и в кулинарной сфере, вегетарианской и не вегетарианской. Но когда вы слышите Олега Владимировича по поводу эстетики, по поводу красоты, что вы думаете?
Знаете, на вкус да на цвет товарищей нет. Я по телевизору не против посмотреть факельные шествия. А если бы это было на нашей улице, была такая песенка у них: «Когда граната рвется, от счастья сердце бьется». У меня по этому поводу от счастья сердце не бьется. Там были еще такие слова: «Лишь всадив еврею в горло нож, ты скажешь, снова мир хорош». Мне трудно обрадоваться таким песням. А что касается эстетики, Черт его знает, люди настолько глупы, что они часто возвращаются к старым, затрепанным каким-то эстетическим нормам. Мир-то крутится, в общем, по кругу. Вот. С другой стороны, мне кажется, что в 21 веке будут какие-то другие эстетические штуки, которые людей привлекают. На это работает гигантская профессиональная индустрия развлечений, кино и бог знает чего. По-моему, они создают какие-то довольно интересные образцы новые, но я охотно верю, что комсомольцы смогут отчасти использовать и это. А что касается, кстати, хотел бы сказать господину Бондаренко, что стесняться, что Шелепин до Семичастной пошли в КГБ. КГБ это была в представлении молодых людей в России самая романтичная, самая прекрасная организация. Это на самом деле была пыльная совковая контора. Даже об этом и думать не надо. Эстетика у КГБ была всегда ничуть не хуже, чем у нацистов. Прекрасная. Вспомните Штирлица своего. Он чекист и гибист в одном лице. Так что с эстетикой в КГБ было все в порядке.
Спасибо, Леонид Александрович. Естественно, эта эстетика и привлекала, и подкупала, в том числе и нынешнего президента России, который отправился в КГБ из идейных соображений. И Сергей Шаргунов, эта эстетика, о чем говорит она вам?
Воистину, на вкус и цвет. Я думаю, что для человека чуткого есть эстетика, вот, например, этой студии и красных цифр, которые сейчас вспыхивают, секундомера. Есть эстетика елочного шарика, который покачивается на елке. Есть эстетика луга. Что касается политических эстетик, все это крайне субъективно. Я бы не сводил сложность мироздания и человека к лично для меня душной атмосфере мясных шествий. В принципе, парады сами по себе в контексте сильного государства, если это не людоедские парады, они вполне приемлемы, но ограничиваться этим, безусловно, нельзя. Еще небольшое возражение уважаемому Олегу Бондаренко. Мне кажется, что когда мы говорим о авангардизме, о левачестве, которое якобы отметает консерватизм, и при этом думаем, что советско-коммунистическая молодежь может претендовать на определенное идеологическое верховенство, мы тем самым как раз и призываем к такому мертвому консерватизму. Я не думаю, что идеологическая организация, особенно в молодежной сфере, вправе главенствовать.
Сергей, не надо главенствовать. Вы ошибаетесь на самом деле. Никто не пытается сделать советско-коммунистической молодежи той самой одной единственной организации для всех молодых. Я категорический противник этого. Пускай у Яблока будут свои молодежные организации, но реальные организации и предлагающие реальные идеи. Этого нет. Этого нет у Союза правых сил. Я уже не говорю о Единой России. Я не говорю о тех же идущих вместе.
Позвольте, я еще добавлю. На мой взгляд, если существует государство, то вполне нормально, если оно заботится о молодых людях. Когда оно их трудоустраивает, когда они занимаются спортом, и, соответственно, власть поощряет их мышцы. Когда они воспитываются неким образом в сфере культуры. Потому что не случайно был упомянут фильм «Бригада». Действительно, стандарты уголовщины вселяются в молодые головы сегодня. Вот прежде всего государственная роль сегодня – идти с этой лампой культуры в самые темные закоулки современной действительности.
Спасибо, Сергей Шаргунов. Ну что ж, время нашей передачи истекает. Я человек явно не комсомольского возраста больше. И вот когда вы говорили по поводу идеи, Олег Владимирович, мне вспомнилось, что в период президентства Джимми Картера в Америке он взял как ведущую идею, идею прав человека. И очень многие тогда страдали от того, что, а вот смотрите, в Советском Союзе у них какая идея ясная, а что такое идея прав человека? Но, коль скоро мы согласимся, а можно и не соглашаться с тем, что холодная война закончилась идейным поражением Советского Союза, то как раз победила вот эта аморфная, казалось бы, идея прав человека. Так что полыхающая идея – это еще отнюдь не залог успеха, и это совершенно не обязательно тот факел, который освещает верную дорогу. Этим замечанием я и заканчиваю сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали гости в нашей московской студии, писатель Сергей Шаргунов и секретарь по связям с общественностью Союза коммунистической молодежи России Олег Бондаренко. По телефону из Москвы писатель-публицист Леонид Радзиховский, наш московский координатор Вероника Баде и режиссер в Праге, откуда я вел эту передачу, Наташа Пахомова. Вел разговор Лев Ройтман. Всего хорошего.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.